Музон представляет.
Лайфкаст на Музон.
Всем привет, с вами я, Нургали Сабитов, но это очередной выпуск нашего лайфкаста на телеканале Музон. И сегодня у нас очередной очень крутой и очень красивый, я бы сказал, гость Юлия Неренберг. Юлия, здравствуйте. Как у вас дела, как настроение, как доехали по нашим пробкам?
Все отлично, хорошо доехали.
Ну, значит, на этой волне, если у вас настроение хорошее, то значит, наш подкаст тоже будет проходить на такой же позитивной волне. Юлия, насколько я знаю, вы у нас белый маг, целитель. Кто же вы еще? Я там еще у вас видел аюрведический диетолог, то что вы.
Да, и еще учитель медитации.
Вот еще и учитель медитации. Да. Прям очень многогранный человек получается. Так, ну давайте разберем по полочкам. Мне вот интересно, в первую очередь было, что мы с вами вне камер, как говорится, поговорили. У меня вопрос задавался сразу. Кто такой аюрведический диетолог? Чем он отличается от других диетологов?
Это специалист, который посредством питания может выровнять эмоциональный фон человека, потому что очень часто продукты питания на нас влияют и очень сильно. И люди, ну, в большинстве случаев, они даже не задумываются об этом. У каждого продукта есть своя гуна, то есть своя природа. И эта природа, она относится либо к раджасу – это страсть, либо к тамусу – это невежество. И поэтому посредством питания можно повысить свою энергию, так же, как и понизить ее.
Угу. Так? Ну да, как правило же, когда человек там стрессует, начинает заедать, стресс – это что-то из этого выходит?
Не совсем так, смотря какие продукты ты ешь. Если ты заедаешь нужными продуктами, то это тебе не пойдет во вред. А если ты заедаешь теми продуктами, которые будут понижать твой уровень энергии, ну, то, конечно, это очень сильно отразится.
Ну, интересно, какие продукты все-таки повышают, понижают энергию, как это сказывается? Какие полезны, какие не полезны тогда?
В первую очередь, все продукты, которые получают солнечные лучи, и они именно растительную основу имеют, это все те продукты, которые повышают наш уровень энергии. В первую очередь, потому что они ощелачивают организм. Если же мы говорим про те продукты, которые не под солнечным светом росли и не растительную основу имеют, они всегда закисляют наш организм.
Ну, как правило, говорят, что углеводы – это вот энергия. Ну, если так судить, прям я, например, на тренировке хожу, тренер там вот надо, если тебе нужна энергия, то ты углеводы ешь, там, ну, жиры и все остальное, они как наш энергетик такой. А я, насколько знаю, в углеводы те же самые макароны входят. И, ну, они не очень полезны.
Но макароны, смотрите, они не совсем растут под солнцем. Если мы говорим про пшеницу, которая приготовлена очень вкусно, это совсем другое. Если мы говорим про хлебобулочные изделия, это, скорее всего, уже промышленная индустрия, да, приготовила.
То есть все, что уже произведено, да. Вторичный продукт, так сказать.
Да, абсолютно верно. Ага. Белки, жиры, углеводы – это немножко другое. Угу. Аюрведа, она рассматривает гуну продуктов, то есть какую категорию она имеет, наполняет организм или наоборот истощает, то есть организм тратит свои силы на то, чтобы правильно переварить эти продукты, поэтому белки, жиры, углеводы сюда не подходят, аюрведа не рассматривает это с точки зрения физкультуры нашей нынешней, это намного глубже.
Ну вот отсюда сразу же вопрос это возникает, ну, сказали то, что растет под солнцем, ну это овощи, фрукты и все остальное, а как же насчет мяса?
Орехи, злаки в том числе. А мясо аюрведа не приветствует.
Вы как уже вегетарианцы к ним больше относитесь.
Да, я много лет была вегетарианцем. Сейчас придерживаюсь, но не так страстно, как раньше. Но надо понижать вибрации.
А сколько вы вообще занимаетесь аюрведической диетологией? И как вы вообще к этому пришли?
Но вначале я пробовала погружаться больше в раздельное питание. По Поль Брегу очень долго разные виды питания рассматривала. И в первую очередь это сохранить молодость, сохранить активность, чтобы годы не забирали твою энергию, твою красоту. Но была цель первая – это. Я проходила очень много школ, очень много диет и поняла, что аюрведа – это именно про здоровье, это именно про энергию. И если ты придерживаешься всех этих принципов, то всегда очень большой объем энергии ты получаешь посредством питания.
Угу. А ну, сразу же хотелось бы сразу спросить по поводу медитации. Все-таки тут и про еду, и духовная составляющая наверняка как-то тоже должна прорабатываться. Вы тоже этим занимаетесь?
Ну, конечно. Питание – это база, это фундамент. Если человек не меняет образ жизни, не меняет питание, то вряд ли ему получится как бы прийти к осознанной жизни. Медитация – это про то, когда ты управляешь своими мыслями, ты управляешь своим состоянием, когда ты можешь легко и быстро отпускать любую ситуацию, проблему и решать ее с легкостью. И это, конечно же, происходит через погружение в свои внутренние как бы составляющие, в свою внутреннюю личность, да, духовную личность. И медитация – это именно про осознанность, это именно про вот это внутреннее крутое состояние, которое тебе всегда вытащит с любой ситуации, всегда тебе оно будет во благо.
Да, мне вот всегда как раз-таки интересно было по поводу медитации узнать. Человек со стороны просто всегда видишь. Как человек входит в это состояние? Просто, ну, со стороны смотришь, просто человек, ну, как бы молчит, там, глаза закрыл и, ну, наверное, как-то погружается в себя, или как это происходит? Как это изнутри чувствуется?
Ну, первые, как бы, практики медитации, они чаще всего проходят посидеть, подумать о чем-то. Ты садишься, и мысли побежали, ты начинаешь за ними следить. Поэтому первое, что нужно сделать в медитации, это понаблюдать за своими мыслями. И просто осознать, насколько их много, как быстро они меняются, и в какой-то момент, может быть, даже испугаться этого потока просто бешеного, некончаемого. Еще называют так, вот эту бешеную обезьяну, которая мечется просто, это мысли, угомонить достаточно нелегко. Нужно просто начать с того, что ты за этим наблюдаешь. И вот эти паузы между мыслями, когда ты практикуешь, они становятся дольше, дольше и дольше. И именно вот эти паузы являются медитацией.
Угу. Ну, как вроде говорят, идеальное состояние, когда ты в нирвану входишь.
Это когда ты без мыслей.
Ага.
Когда ты без мыслей, ты погружаешься вот в эту глубину. Я даже не могу объяснить, что это. Это просто пустота. Это просто пустота, когда ты без мыслей. И вот даже 15 минут достаточно такой практики, и прекрасно это время компенсирует полноценный ночной сон. Когда ты 15 минут без мыслей, ты погружаешься в эту пустоту, и там ты черпаешь колоссальное количество энергии.
У тебя, получается, мозг прям максимально отдыхает, и ну, весь организм тоже отдыхает соответственно.
Да. И когда ты практикуешь очень часто, когда ты практикуешь каждый день, то в этом состоянии ты проживаешь все 24 часа. И даже сны приходят осознанные.
Интересно. Как по срокам, мне интересно, вот вы говорите про 15 минут. Некоторые говорят, что ну, там, часами могут, там, чуть ли, если не ошибаюсь, Далай-лама там вообще чуть ли не всю жизнь в этом состоянии проходила.
Ну вот смотрите, а когда ты практикуешь, и практика твоя успешная, то есть все проходит как надо, то тогда ты все 24 часа проводишь в медитации. Mm-hmm. Это не значит, что ты должен всегда сидеть в этом состоянии. Но на мой взгляд, человек, который постоянно сидит в медитации, это тот человек, который большую часть времени проводит для себя.
Угу.
С точки зрения именно духовного пути, ты должен 5 минут помедитировать, а остальное время потратить на то, чтобы принести благо этому миру. Вот это правильная позиция. Ну, угу. Это с моей точки зрения. Если же ты все время тратишь на то, чтобы углубиться в практику, на то, чтобы еще больше постичь глубины, ну, это же и 5 жизней не хватит.
Ну, а какова конечная цель вот этого всего? Я просто видел, что там, что как про освобождение души. Я когда смотрел ваш Инстаграм, тоже есть такое было там понятие про освобождение души. И что вы понимаете под этим словосочетанием?
Ну нет, про освобождение души я никогда не говорю. Нет. Это игры разума. И очень часто, особенно, ну вот, в индийской традиции человек посвящает всю свою жизнь, чтобы его душа освободилась от перерождений. Это выйти с этого колеса сансары. Mm-hmm. Для меня это не является целью, потому что здесь не я буду решать. И я могу делать любые ситуации, я могу сколько угодно практиковать, но если на то не будет воли Всевышнего, но от какое освобождение я могу получить? Просто самое главное – моя позиция такова, чтобы проводить здесь будни в полном контроле своего состояния, своих мыслей и того, что происходит.
Угу.
Вот это намного важнее, чем жить с мыслью и что-то творить, что-то делать в этом мире, что ты должен освободиться, ты должен сейчас поступить вот так, именно вот так, для того, чтобы это не было галочкой, да, в твою бэд-карму, угу. И чтобы это каким-то образом не отразилось на твоих следующих перерождениях. Но для меня это неприемлемо.
Угу. А вот чем вы конкретно занимаетесь, ну, ежедневно? Мне просто интересно, вы как-то собираете группы, наставляете людей, медитируете вместе. Как ваш проходит ежедневно день?
Но чаще всего на данный момент это консультации. Я провожу консультации, где человеку помогаю разобраться в тех ситуациях, которые у него происходят в данный момент. Потому что очень часто бывает такое, что человек, проживая день сурка, да, когда он больше ориентирован на внешнее, то есть на то, что происходит вокруг него, и он забывает про вот эту составляющую внутреннюю, и он уходит от той реальности, которую он должен проживать, то есть он проживает не свою жизнь. И когда человек вот таким образом запутывается, да, и он не понимает, как лучше сейчас ему поступить, вот именно на консультациях я помогаю распутать этот клубок и разобраться в том, как оно должно быть на самом деле. Что должно быть у этого человека по его судьбе. Ну, конечно, я тут еще использую свои, можно сказать, сверхспособности, свой дар видеть эти вещи и вот эти блоки внутренние, да, так же, как и внешние, когда они в жизни проявляются, помогать распутать человеку, это тоже очень важно.
Мне уж интересно, какие методы вы используете, чтобы все это увидеть, и как вы человеку помогаете направляться? Потому что я знаю, что некоторые люди хоть и приходят, За помощью к вам даже, но все равно внутренние блоки какие-то у них есть. Как вы помогаете от этого всего избавиться?
Ну, смотрите, если мы говорим про индивидуальную работу, я использую свой дар. Только эта практика, только эта техника. Если мы же, допустим, говорим про то, что человек хочет улучшить свою жизнь, проработав самостоятельно какие-то блоки, ограничения, в первую очередь, да, это в своем как бы тонком теле, что, несомненно, отразится положительно на его мыслях, на его состоянии внутреннем и, в первую очередь, для увеличения энергии, это, конечно, медитация. Это медитации, это питание, это практики. Вот сейчас мы завезли гималайские кристаллы. Ух, то есть такие самоцветы, очень крутые. Вот, они сделаны в форме шара, болы для медитации. Вот с этими кристаллами будем проводить практики.
А их держим в руках,
так, да? В руках. Их вот так держать в руках нужно. Это такой поток энергии вообще.
Интересно.
Да.
А как вообще проходят ваши занятия? Они где-то в определенном помещении, либо, может, вы выезжаете в горы, как у нас все любят это делать?
У нас есть центр. Центр гармонии называется Сулекха. И в этом центре у нас проходят практики. Но также мы ездим в сильные места. Сильные места Кыргызстана, на Алтай, в Гималайи. Я вожу группы людей, и там мы практикуем в этих местах.
Очень интересно. А если у нас они вот, ну, в самом ближайшем рядом месте, в Алматинской области где-нибудь? Или это нужно куда-то далеко ездить сегодня?
В Алматинской области еще ни разу не были. Хотя мы были в Татарстане. И в Кыргызстане мы любим ездить в Талас. Там есть одно ущелье, очень крутое место, Рашана там. Вот, и туда я часто вожу группы.
Ух ты. А чем они отличаются, как правило? Ну, что вот такое место, как-то оно чувствуется, что сверхъестественное, что-то там есть, энергия как-то?
Да. В таком месте очень высокий уровень энергии. То есть это место, ну, можно сказать, оно помеченное, да, Всевышним, оно помеченное Богом. И в этом месте, ну вот если здесь можно воздух потрогать, то там ты его прям чувствуешь. Ну, если так образно.
Угу.
Вот. А когда ты медитируешь в этом месте, ты чувствуешь просто этот поток энергии намного больше, многократно. То есть это прям вот потоки жара, вибрации, каких-то покалываний. Те, у кого есть сверхспособности, тот, кто может видеть что-то, да, как бы на тонком плане, то эти способности не открываются в местах силы.
Это интересно, потому что я, насколько знаю, у нас, ну, в Казахстане тоже довольно-таки много таких мест. В Туркестанской области, допустим, часто катаются те, у кого есть способности. Где-то там есть какой-то колодец, я знаю, в который ведро отпускают, с водой набирают, и у кого поднимается. Вода, кстати, вот в чё весь прикол этого места, то, что не у всех оттуда вода черпается.
Мы были в этом месте.
Были
да,
вместе?
Да-да-да. Я сказала, Туркестан, да.
Ну, в Туркестанской области.
Да-да. Да, мы там были. Я туда ездила с небольшой группой, и мы опускали туда ведра и доставали воду.
Да, и там вот как раз-таки в этом же месте рядом где-то есть какие-то скалы специально, ну, через которые некоторые могут пройти, кто-то не может пройти.
Да.
Тоже вот мне всегда было для меня загадкой, как это все работает, но, видимо, все-таки что-то там есть сверхъестественное и действительно какая-то энергия. Ну, либо туда то, что постоянно паломники ходят, и они тоже как-то... То, что много людей, поток, и тоже как-то энергия там собирается.
Но когда поток людей большой в эти места, я вам скажу так, что там люди очень много сбрасывают. И не всегда ты можешь в этом месте получить что-то очень хорошее. Иногда ты можешь получить что-то очень плохое. Кто-то хорошо сбросил, у тебя нет защиты, и ты это можешь подцепить. Поэтому по местам силы тоже нужно ездить аккуратно, и желательно это делать с проводником. Потому что не всегда ты можешь что-то прокачать и что-то проработать, иногда наоборот. Но я видела эти случаи. То есть наоборот, человек едет в места силы, и через время у него начинают складываться обстоятельства очень странным образом, именно по здоровью.
Вы говорите то, что самое ценное в жизни – это познать смысл, истину. И в чем это заключается?
Есть такая традиция, которая называется ведическая. Есть, ну, можно сказать, наука, веды, джойтишаведа. Джойтишаведа включает в себя очень-очень много всего, в чем и заключена истина. В первую очередь, вот джойтишаведа – это аюрведа, аюрведическое питание. Есть астрология, нумерология, та же самая хиромантия, она тоже заключена в джойтишаведа. Есть нимитта-шастры – это знаки Вселенной. Когда ты их видишь, когда ты их чувствуешь, ты в них проживаешь, ты понимаешь, что и как у тебя происходит определенная закономерность. Вот это нимитта-шастра. Есть васту – это расположение в твоем пространстве относительно сторон света, расположение твоей спальни, расположение санузла, окон, дверей, это тоже имеет очень большое значение, как это расположено в твоем жилище. Это васту. То есть есть та истина, которая была прописана для людей в эту эпоху. Мы живем в эпоху Кали-юги. И именно в эту эпоху было это все прописано, чтобы дать нашему миру знать то, как правильно проживать. Если бы в школе преподавали джойтишаведа, и дети могли знать эти вещи, эту истину, то наш мир, он бы проживал абсолютно по-другому. Вот в этом и заключается истина. Как правильно сформировать себя посредством каких-то аспектов, таких как нимитта-шастра, понимать эти знаки, астрология, да, опираясь на определенные положения звезд, нумерология, хиромантия, то есть по тебе, да, как это будет сказываться. Вот, и посредством питания, состояния, медитации, это тоже входит в джойтишаведа. То есть каким образом сложить себя, чтобы правильно делать действия, то есть карму, правильную карму. Правильно мыслить, правильно действовать для того, чтобы карма, это твое действие, оно было правильным в этом мире. Потому что именно по действиям настоящим складывается твое будущее. И чтобы ты формировал свое будущее, нужно сделать правильные действия в настоящем. И эти правильные действия в настоящем возможно сделать, когда ты знаешь первый исток, как оно должно быть. И вот познать истину – это значит познать этот первый исток. Он есть в мире.
Угу.
Но почему-то о нем никто не знает.
Ну, аж интересно, а как это можно сделать?
Изучать джойтишаведа. Но... Надо записать и загуглить.
Да, вот такое слово сложное, я бы его сразу не проговорил. Ну вот, первое, то, что вы сказали, видеть знаки, которые Вселенная нам дает. А как же их видеть?
Вселенная, она всегда с нами на обратной связи. Она всегда дает нам определенные сигналы, определенные ситуации, посылает нам в жизнь определенных людей. Вот когда мы, допустим, просим, да, у Вселенной, у Всевышнего стать сильнее в той или иной, да, области, не знаю, зарабатывать больше, да, иметь что-то новое, нового качества, что нам дает Вселенная? Она нам дает то, что мы просим, или она дает нам сложные ситуации для того, чтобы мы
испытания,
в них, да, чтобы мы в них выросли? Дает нам ситуации? чтобы мы в них росли. Но как мы это воспринимаем? Как испытание или как определенную зону роста? Если как испытание, то мы проживаем это, ну, я думаю, что капец сложно. А если мы это воспринимаем как зону роста, то в этом случае мы, конечно, растем многократно. Даже не на тот прям момент, да, что мы проживаем, а намного выше, намного круче. И вот знаки Вселенной, они заключаются в том, чтобы мы правильно считывали настоящую ситуацию, данную прям вот в этот момент, для того, чтобы правильно принять решение. Вот раньше, помните, бабушки всегда говорили, с пустым ведром прошла, да, ну, пусто будет.
Да, да, да.
Или черная кошка пробежала. Это да, вот где-то 1% Нимитта Шастра. Ты должен понимать, вот ты сейчас об этом подумал, о чем-то, да, вот да, мысль да. у тебя пришла. Но так у тебя мысли нет. Ты же медитируешь, у тебя сознание свободное, у тебя нет мысли. И вот эта мысль тебя посетила, и ты в этот момент начинаешь отслеживать. Так, солнце светит, на меня никто не накакал, что там происходит на дороге, да. То есть, ну, ты наблюдаешь, просто наблюдаешь вокруг себя. И в этот момент обязательно, когда ты это практикуешь постоянно, ты получишь ответ от Вселенной. Как правильно тебе поступить в этой ситуации, как это происходит?
Ну, с кошками и со всем остальным, это ладно, еще понятно как-то. А вот по поводу людей, которые вот появились, и, ну, как вы говорите, испытание ли это или точка роста, вот интересно, ну, по поводу кармы просто недавно говорили, и сейчас есть такое понятие появилось, кармические отношения. Мне вот как раз таки теперь интересно, когда человек какой-то появляется, и вот, ну, тебе вроде бы с ним тяжело, но ты все равно с ним, что нужно делать?
Смотрите, кармические отношения, они бывают двух уровней. Первое – это когда ты что-то творил в этом мире, то есть ты делал какие-то действия, и тебе дали этого партнера для того, чтобы ты проработал, ну, эту негативную позицию в своей жизни, да, или чтобы ты отпустил эту ситуацию, прожил ее. Тебе дают этого партнера, чтобы ты прям лоб-лоб столкнулся с этими трудностями. Вот. Но это, по сути, всегда получается твое отражение, этот партнер. И тебе нужно правильно выйти с этих отношений, правильно их проработать. Это первый уровень, он более легкий. Еще бывает второй уровень кармических отношений, это когда в прошлых жизнях ты уже сталкивался с этим человеком, проживал, накосячил, и вот он тут пришел к тебе, чтобы тебе, ну, отомстить, грубо говоря.
Интересно.
Да.
Интересно очень. И ты, как правило, от него отвязаться не можешь, да?
Но чаще всего ты на уровне души с ним очень сильно привязан. И тебе очень тяжело в этих отношениях и расстаться, и быть вместе. Вот это и есть кармические отношения.
Блин, ну, честно говоря, это очень интересно.
Да.
А то мне некоторые говорят, вот это у нас кармические отношения. Такой, с чего ты взяла? Поэтому, ну, я из-за этого этот вопрос задал. Ну, а все-таки, чтобы чувствовать себя в балансе, в гармонии, что нужно делать? Вот, тем, кто еще к вам не сходил на занятия, на консультацию, вот наши обычные зрители, что же нужно делать им, чтобы чувствовать себя гораздо лучше, вот как раз-таки в гармонии и в балансе?
Чтобы быть в гармонии и в балансе, нужно всегда отслеживать, как проходит твой настоящий момент. Есть параметры тела, есть параметры ума и есть параметры духа. И если это три единства у тебя пребывает, то есть ты достаточно времени уделяешь своему физическому телу, ты следишь за своими мыслями, убираешь, да, негатив, стараешься ими управлять, их контролировать, и ты достаточно тратишь время на то, чтобы познать свое внутреннее состояние, ты обращаешь на него внимание, и немаленькое внимание, вот, как я себя чувствую в данный момент, то есть ты прислушиваешься ко всем этим трем, да, составляющим тебя, вот, то это тебя приближает вот к этому гармоничному состоянию, к этому балансу. Если, допустим, человек зациклен на своем физическом теле, он очень много времени проводит и тратит на то, чтобы его удовлетворить, вот, то здесь чаще всего хаос в голове происходит, хаос в мыслях, и о духовной личности вообще можно забыть. Внутреннее состояние, оно просто, его просто нет. Душа пищит, человек этого не слышит, не понимает. И он больше ориентируется на то, что он может потрогать, что он может ощутить руками, да, физическими.
Тактильно.
Вот. Да, и это прям, ну, катастрофа, потому что чаще всего этот человек, он, ну, рано или поздно, вопрос времени, он начинает очень сильно страдать, душевно страдать, потому что в душе появляется дыра огромная, а в мыслях просто хаос и бардак. Поэтому если ты обращаешь внимание на свои мысли, ты их отслеживаешь, ты просто начинаешь следить за ними, просто следить, о чем ты думаешь. А сейчас ты о чем думаешь? А в этот момент о чем ты думаешь? И когда на самом деле, вот поверьте, человек начинает отслеживать свои мысли, он начинает ужасаться от того, какие там мысли.
Угу.
А если их еще просто разделить, что это за мысли, да, это мысли, которые к невежеству относятся, да, может быть, там вообще, чтобы мне поесть, где бы мне повеселее время провести, да, и побольше заработать. Но, соответственно, это все связано совсем не с духовной личностью. И, опять же, повторюсь, это вопрос времени, когда придет вот эта точка расплаты за неправильный образ жизни.
У меня же прямо сразу в голове бодибилдеры, фитоняшки, так задумайтесь, что не только телом нужно заниматься.
И когда ты очень много уделяешь времени своим мыслям, вот, ну, по-другому, да, интеллектуальной личности, да, когда ты прокачиваешь свой интеллект, ты постоянно обучаешься, у тебя очень много знаний, но при этом твое тело страдает и пищит. Оно уже там весит 110 килограмм, но ты безумно умный. Вот, ты не
задумываешься. Тоже сразу на ум этот Вассерман приходит, который тоже очень умный был.
Вот, и, ну, тут еще важно понимать, что внутреннее состояние, оно формирует все остальное. Если ты больше времени уделяешь своей духовной личности, своему внутреннему состоянию, соответственно, ты никогда не забудешь про свое физическое тело, потому что тело – это храм для твоей души.
Угу.
Ты никогда не будешь допускать ненужные мысли, потому что ты понимаешь, что чистота мысли, она важна для твоей души. Вот, поэтому здесь нужно всегда вот, выигрышно, если ты больше времени уделяешь своему душевному состоянию. Здесь все остаются в плюсе.
Тогда все в балансе, примерно все равно в любом случае нужно уделять времени, конечно же, и тренировкам, заниматься спортом, ну и при этом же как-то и духовно себя тоже прокачивать.
Конечно, это же храм для твоей души и тела. Оно должно быть чистое, светлое, тогда энергичное, здоровое.
Ну, тогда наверняка и такие же люди вокруг и будут собираться. Как я думаю.
Конечно, конечно. Да, человек, он притягивается. Да, вот люди, как две половинки притягиваются по своим вибрациям, так и в окружении в твоем всегда притянутся те люди, которые будут похожи на тебя. Даже если не внешне, но внутри они будут соответствовать.
Угу. Ну, блин, это очень хорошие слова. Я думаю, наши зрители обязательно прислушаются к этому моменту и будут баланс искать в своей жизни. Ну и напоследок хотелось бы вам вопрос такой задать. Как вы видите успех в вашей практике?
Как я наблюдаю за успехом в своей практике, насколько полезно, это, конечно, по отзывам. Это по отзывам своих клиентов. Если я вижу, что у них горят глаза, открываются души, меняется их жизнь к лучшему, люди находят пары, у них рождаются дети, те, кто долго не мог забеременеть. Также я вижу, как меняется их внешность, насколько расцветают их все аспекты в жизни, насколько они становятся светлыми. Вот прямо по человеку можно отследить. Несколько месяцев практики, либо личной работы, этот человек начинает светиться, его глаза горят, у него радость появляется, радость в каждом моменте. Вот это самое главное. Ты когда это видишь, и люди у друг друга тоже это замечают всегда, и когда этому человеку начинают делать комплименты, он говорит, даже теперь не я только это чувствую, и все вокруг это видят. Именно по вот этим моментам я и отслеживаю качество своей работы.
Ну, это очень круто. Я надеюсь, что... Ну, я уверен, что таких людей и историй таких очень много среди ваших клиентов. Ну, и думаю, что, послушав сегодня нас, вас, мы сегодня с вами затронули достаточно обширно какие-то моменты. Ну, конечно, все немножко... Всего немножко по чуть-чуть. Немножко о еде поговорили, как нужно питаться правильно, чем нужно питаться, чтобы себя чувствовать лучше. Немножко поговорили о духовном состоянии. Я думаю, тоже люди задумаются об этом, что нужно везде искать баланс. Ну и на такой прекрасной ноте, думаю, мы завершим наш подкаст. И я вам еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях была Юлия Ниренберг. Юлия у нас является аюрведическим диетологом, духовным наставником. Медитацией вы также занимаетесь у нас, еще и медиум.
Да, медиум да. И целитель.
Еще и целитель.
Душ.
Да. Так что, ну, я думаю, мне даже немножко полегче самому стало. И дальше уже день пройдет, будет, ну, замечательно. Поэтому вам спасибо большое, Юля, что сегодня к нам приехали. Ну, и думаю,
вам тоже спасибо большое.
Ну, наши зрители тоже вас поблагодарят, поэтому всем говорю пока-пока и до скорых встреч.